Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок». Я Виктор Шендерович. Наблюдал я за политической жизнью родимой страны. И вот какая мысль пришла мне в голову. Что граждане главное в паровозе? Ну, конечно, свисток. А еще? Ну, с точки зрения радости от путешествия. Правильно, инерция. Потому что, когда разгонишься, не видно печальных подробностей пейзажа, а только дым, свист в ушах и ветер в голове. Это я к тому говорю, что мы незаметненько эдак подъезжаем к конечной станции.
Выступая в Государственной Думе, генпрокурор Устинов рекомендовал в срочном порядке оформить законодательным образом ряд чрезвычайных мер, в том числе контрзахват в заложники родственников террористов. После этих слов в зале раздались аплодисменты. Спустя два дня вице-спикер Нижней палаты Катренко заявил о своей поддержке таких мер. По его мнению, данная законодательная инициатива будет принята подавляющим большинством голосов.
О, слава тебе, Господи, наконец. То есть не то, чтобы федералы раньше не брали заложников, брали вовсю. Частично от бессилия, частично на выкуп. Но ведь не было правового поля. И получалось, что кадыровцы или какой-нибудь другой спецназ такие же бандиты, как те, против кого они воюют. И даже, пожалуй, поподлее, потому что, в отличие от тех, федералы, беря заложников, с собой не рискуют. Теперь будет другое дело. Око за око, зуб за зуб. Родственники, они те же террористы. А дети пускай думают, у кого рождаться. Хватит миндальничать. Возьмем на вооружение передовой опыт Индонезии и Руанды. И резко продвинемся к правовому государству. А впрочем, и до Индонезии с Руандой, и в библейские времена, и в древнекитайские ответственность родственников практиковалась весьма и весьма. Да что далеко ходить? В прошлом веке была такая история. Доблестный спецназ одной крупной европейской империи донимали партизаны, которых в тамошних лесах было очень трудно поймать. А в деревнях старики да дети, но все как один тайно сочувствующие. Хорошо, с законодательной базой в той империи все сложилось заранее. Европа все-таки. Пришел ихний спецназ и при хорошей законодательной базе спалил всех этих родственников террористов от мала до велика. Помните? Мы эту историю в школе проходили. Деревенька называлась Хатынь. Впрочем, нам ли ходить на Запад за такими правами человека? Слава богу, своих достижений вагон. Да не один вагон. И весь 20 век ехали те вагоны в такие широты. И если эти наши достижения не внесены в книгу рекордов Гиннесса, то только потому, что мы этих Гиннесов с их опросными листами близко не подпускаем к нашим устьевым лагам. И генпрокурор Устинов, ума палата номер 6, всего лишь высказал то, что все мы знаем с времен сыновей, которые за отцов не отвечают. «Кто не был, тот будет, кто был, не забудет». Этот старый мотив навеяло моему другу, поэту-правдорубу Игорю Иртеньеву.
«Донеслась, как есть, и застой весть. Партия велела, комсомол ответил есть. Едем мы, друзья, в дальние края, из окна теплушки на права плюя. Мама, не скучай, слез не проливай, теплые вещички мне в дорогу собирай. Там метут снега, там в глазах шуга, прокурор хозяин там, закон тайга».
Итак, с правами человека более или менее опять проясняется. Нет их, а предвидится еще меньше, и не будем морочить себе голову. Впрочем, это ведь только сами по себе права эти пшик. Но ежели чего вдруг потребует политическая целесообразность, права появляются как из-под земли. Завались становится прав, пока целесообразность не пройдет. Вот же давеча президент Путин, внезапно озабоченный судьбой русско-украинской дружбы, вынул из-за пазухи и положил на вышитом рушнике, на урну для голосования за Януковича, разрешение гражданам Украины находиться в России 90 суток без регистрации. Еще недавно грубили в лицо матери городов русских, и вдруг такое буйство толерантности. То есть, ежели ты приехал в столицу нашей родины из Тамбова, не говоря уже Калмыкии, упаси Боже, Дагестана или, не приведи Господи, Ингушетии, то на четвертые сутки тебя могут запросто свинтить и немного поработать над твоей личностью в любом из гостеприимных отделений московской милиции. Но ежели ты из Киева, Винницы или тем более Донецка, то хлеб-соль. А чтобы тебя, который из Киева, не перепутали с тем, который из Кишинева, начальник ГУВД Москвы разослал по отделениям милиции специальную телеграмму, в который подробно описал, как, в отличие от всех остальных, надо обращаться с гражданами Украины.
СМИ приводят текст телеграммы начальника ГУВД Москвы генерал-лейтенанта Владимира Пронина во все отделы московской милиции, в которой, в частности, от сотрудников МВД при общении с гражданами Украины требуется обеспечить строгое соблюдение законности, культурное и вежливое обращение, исключить факты формализма, бездушия и волокиты. Конец цитаты.
Насчет душевности, культурного обращения и соблюдения законности, если кто-то из киевских гостей хочет прям испытать на себе вышеуказанные специальные качества московской милиции, то рекомендую успеть до второго тура украинских выборов, потому что потом будет как всегда. История внезапной русско-украинской дружбы лишний раз укрепила нас в мысли, что здешняя вертикаль власти уже стоит огурцом, и любое желание клиента – закон. Иногда в буквальном смысле – закон. Вот в прошлую субботу президент Путин дал поручение спикерам обеих палат подготовить законодательные предложения по введению двойного гражданства для граждан России и Украины. А во вторник уже выяснилось, что проект закона готов. А велел бы венец нашей вертикали разработать закон о введении налога на вдох и выдох, до пятницы бы уже и проголосовали, если бы сам же президент их не остановил. Прекрасно. Однако даже в чудном единоросном стаде попадаются паршивые овцы, предатели дела партии. В минувшую среду в эфире «Эхо Москвы» депутат Ермолин вдруг взял, да и рассказал как на духу про одну встречу в Кремле, посвященную разборам полетов по итогам одного важного голосования.
Я шел с удовольствием в Кремль, а потом нас посадили за большой круглый стол и в очень жесткой форме сказали: «Вы что тут на кнопки жмете? Вы кто? Вы что думаете, вы депутаты? Вы тут все повязаны и все нам тут обязаны по гроб жизни». Вот у меня было такое ощущение, что я на воровскую сходку попал, вот по терминологии.
Да. Анатолия Ермолина оправдывает вот что. В депутатах он недавно, а в прошлой жизни был начальником оперативно-боевого отделения группы «Вымпел». Еще не привык, чтобы с ним так разговаривали. Поэтому, выйдя из Кремля, полковник написал письмо председателю Конституционного суда Зорькину, в котором поинтересовался насчет конституционности таких бесед с депутатами на соседней ветке власти. Впрочем, конституционность не конституционность, а эффективность таких бесед сомнений, кажется, не вызывает.
Напрямую сказали так: коллеги, если кто не понимает всей ответственности, да, то вспомните дело ЮКОСа. А если вспомнить, что там сидели люди, за многими из которых стоят крупнейшие российские корпорации, то это такая вот публичная порка, устрашение, как хотите.
Да. Я так думаю, Зорькин тут не поможет. У нас ведь конституция для праздника, а для жизни у нас понятия. А по понятиям вызов депутатов в администрацию президента с последующим шантажом – нормальный ход вещей. И вымогательство голосов вовсе не коррупция. Коррупция у нас другое. С нею мы боремся беспощадно.
По сообщениям СМИ, в Драгомиловском суде столицы на минувшей неделе начался процесс над Эльдаром Бичаровым. Москвич обвиняется в даче взятки сотруднику ГИБДД. Подсудимому предъявлено обвинение по статье 291. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий. Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Да, гражданин Бичаров этот страшный человек. Он ведь что сделал? Страшно произнести. Он пересек двойную сплошную, а потом, будучи остановлен, предложил гаишнику деньги. Понимаете? Офицеру при исполнении деньги. За такой цинизм, я считаю, 8 лет лагерей маловато будет. Ведь гаишник этот, небось, заикой стал от стресса. С ним же такое, небось, в первый раз случилось, что предлагали деньги при включенном микрофоне. Это ж как надо было подавить все рефлексы. Ой, слушайте, давайте все разом явимся с повинной, а? Лагерей, конечно, не хватит, зато пробки рассосутся. Только Путин промелькнет иногда по осевой, да голодное злое ГАИ будет рассекать пустые проспекты в поисках коррупционеров. А мы со шконки у параши всей страной покажем им по среднему пальцу. Руки за спины и на прогулку, а? Теперь новости некрупного бизнеса.
По сообщению газеты «Новые известия», во время рейда на рынке «Звездный» в Санкт-Петербурге, в магазине, принадлежащем одному из лидеров санкт-петербургского отделения «Идущих вместе» Максиму Кондрашову, милиция обнаружила контрафактную продукцию, а также две коробки видеокассет с порнографическими фильмами. «Идущие вместе» открещиваются от своего соратника, утверждая, что выгнали его еще летом, сообщает газета.
«Идущие вместе», как ясно с первого взгляда, люди благородные. И уж, конечно, человек, носящий на животе светлый лик Владимира Владимировича, и уж тем более возглавляющий этот югент на родине героя, не может торговать порнографией. Это совершенно несовместимые вещи. Он до лета ходил с Путиным на животе, а уж осенью начал торговать порнографией. И это совсем другое дело. Или не другое. Ну, в общем, одно из двух. Или длительное хождение с Путиным на животе так тяжело действует на психику, или все они там вместе уже не только идут. Теперь пара слов о порнографии другого рода.
По сообщениям СМИ, в Москве состоялась презентация книги генпрокурора России Устинова «Правда о Курске». Как заявил на презентации автор, в этой книге нет ни одного слова лжи. «Мы можем сказать на сегодня, — сказал Устинов, — что все выводы следствия полностью достоверны, поскольку они получили подтверждение в суде». Конец цитаты.
О да, вы же наше следствие знаете, и наш суд тоже. Если выводы нашего следствия нашли подтверждение в нашем суде, значит, конечно, правда. Этой лезущей изо всех номенклатурных щелей правдой наше честное начальство не первый год глушит голос вражеского вранья о том, как на самом деле погибал Курск. А сколько килограмм этой завизированной правды мы прочтем еще о Нордосте и Беслане в следующих книгах нашего плодовитого пиар-прокурора, читающая Россия в нетерпении. Теперь пара слов о родимом футболе и его руководстве. О, тут тоже все схвачено. Это в других отсталых странах, типа Португалии или Англии какой-нибудь, футбол в полном загоне. Игроки, знай себе, в него играют, а тренеры, знай себе, их тренируют. У нас футбол – дело государственное с соответствующими результатами. Главный тренер – член политсовета правящей партии, глава футбольного союза, партийный функционер с 30-летним стажем. Партия его в руководящее кресло посадила, партия теперь и выковыривает помаленьку. Но поди дотянись до этого Кощея Бессмертного. Многие хотели, да немногие выжили. Вот и после заявления Фетисова о грядущей отставке этого самого Колоскова обнаружилась удивительная вещь. Оказалось, что Российский футбольный союз, Колосковым возглавляемый, общественная организация, и никакому начальству вообще не подчиняется. Смекаете? То есть, как выступать под флагом России и качать бюджетные миллионы, это давай-давай. А как отвечать за поражение? Общественная организация. Ну, типа отцов нашей церкви, которые тоже, как торговать спиртным или делить нефтянку, так крупные акционеры. А как платить налоги? Сразу у всех постные лица и такая духовность в глазах, что даже не подходи. Короче, пресс-служба нашего Кощея Бессмертного уже послала Фетисова в даль светлую укреплять здоровье нации. Как вдруг выяснилось, что решение о Кощеевой смерти согласовано с самим Владимиром Владимировичем. Тут Колосков мигом забыл, что возглавляет общественную организацию, и с подозрительной для общественника скоростью начал собирать манатки. Теперь бы нам еще беспартийного тренера, и есть шансы против Эстонии. Ну, насчет футбола не поручусь, но какой-нибудь неожиданный праздник на нашей улице, видать, скоро настанет. Реформаторский зуд – вещь заразная. Насадили горизонталь власти на вертикаль? Не тормозить же. Кажется, добрались и до календаря.
Несколько депутатов «Единой России» и лидер ЛДПР Владимир Жириновский внесли законопроект, в котором предлагается утвердить новый список государственных праздников. В частности, День Согласия и Примирения 7 ноября предлагается заменить Днем Народного Единства 4 ноября. Как отмечают авторы законопроекта, в этот день в 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.
Ну, наконец-то нашлось то, что скопом объединит всех россиян. Поляки. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что 4 ноября только вынесли икону Казанской Божьей Матери, а поляков погнали на несколько дней позже. Выходит, либо нечто глубоко православное, хотя и не без Казани, либо, черт возьми, те же ноябрьские праздники, только уже без Дзержинского, потому что поляк. На. С нашей историей, я вам скажу, легче дать дуба, чем что-нибудь отпраздновать по-человечески. О развитии событий вокруг красных дней календаря расскажут газеты 2014 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
На этой неделе депутаты Госдумы в очередной раз рассмотрели поправки к закону о ноябрьских праздниках, пишет еженедельник «Собутыльник». Как известно, предыдущие варианты праздников в народе не прижились. А кроме того, осложнили международные отношения с Польшей, Францией, Монголией и Татарстаном. В нынешней поправке предлагается учредить День освобождения России от динозавров и отмечать его 15 ноября. Считается, что именно в этот день, 65 миллионов лет назад, начались заморозки, в результате которых динозавры вымерли. Вчера работниками милиции была задержана гражданка Сидорова, сообщает газета «Ваши документы». Она была взята с поличным в момент передачи денег цыганке, оборудованной звукозаписывающими жучками. Задержанная под видом красавицы, желающей узнать свое будущее, подходила к доверчивым цыганкам и пыталась насильно золотить им ручку. Газета публикует фотографию гражданки Сидоровой и просит всех мошенников, пострадавших от денег этой преступницы, позвонить по телефону 02. Продолжается драма с захватом заложников в здании Мещанского суда, сообщает газета совершенно конкретно. Родственники подсудимого, которые, в отличие от него, пришли на заседание суда, были захвачены группой прокурорских работников и удерживаются в здании уже третью неделю. Вчера на вечернем заседании главарь прокуроров выступил с заключительной речью, в которой потребовал строгого соблюдения законности, а также $1 000 000 и вертолет.
Теперь короткая реплика из цикла «Их нравы». В минувший вторник в США прошли президентские выборы, которые истрепали нервы всему человечеству. Это как же надо себя не уважать действующему президенту страны, чтобы зависеть от каких-то выборщиков в Огайо? Разве так поступают настоящие президенты? Вертикалем, что ли, одолжить в овальный кабинет? Не говоря уже о состоянии тамошних СМИ, показывающих, до какого края докатилась американская демократия.
В последние часы, предшествующие президентским выборам в США, в эфире многих американских телеканалов, в том числе платных, демонстрировался фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». По сообщениям СМИ, в ночь перед голосованием этот фильм смогли увидеть более 40 миллионов американских семей по всей стране.
Представляете ли вы себе 40 миллионов российских семей, перед выборами Путина, смотрящих по телевизору фильм Березовского? Чё, с фантазией плоховато? Ну ладно. Самое смешное, что несмотря на фильм Майкла Мура и поддержку Владимира Путина, Джордж Буш выборы выиграл. Ну, теперь начнется. Сейчас у всех этих телеканалов как отнимут лицензию, а ко всем, кто спонсировал Керри, как придут братки с надписью на груди «Налоговая полиция», а Калифорнию как снимут с дотаций, или не отнимут, не придут, не снимут, ну, тогда я не понимаю, как они там живут. Впрочем, моему другу, поэту, правдорубу Игорю Артеньеву, все это с самого начала было по барабану.
Не лень мне был осел когда-то, потом болел я за слона. А нынче с краю моя хата, и этот край моя страна. По мне, что Буш, что тот же Керри, что их овальный кабинет, к обоим у меня доверия, как на духу признаюсь, нет. Всяк избирать начальство волен, хоть президента, хоть кого. А я своим вполне доволен. А я скажу, он парень во. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. По кругу за нос граждан водит, а рейтинг в облаках парит. И я давно, признаться, выбыл из этой гонки, господа. Одним уж тем хорош мой выбор, что он единственный всегда.
И последнее. По сообщению агентства «Интерфакс», столичная дума приняла в первом чтении проект закона о знамени города Москвы. На изготовление этого необходимейшего предмета обихода из бюджета города будет выделено 1,5 миллиона рублей, в том числе, слушайте, на вышивальные работы 900 тысяч рублей, на нитки 100 тысяч рублей и на втулку лентодержатель с креплением 250 тысяч рублей. Дешевле было никак нельзя. Да. Дорогие москвичи, есть идея. Давайте на ближайший день города отобьем у них наше знамя и всей столицей пропьем втулку лентодержатель вместе с креплением. Гулять так гулять, а? Счастья вам!
Чудо-знамя будет вскоре у столицы, спору нет.
А на нем святой Егорий ворошит копьем бюджет.
Как-то около Кремля повязали москаля.
Вылез, мать его, идти, украинцам не пройти.
Во-во-во! Сейчас ответит прокурор симметрично на террор.
Он уже достал тротил и фугасы подвинтил.
Наш глава прокуратуры весь ушел в литературу.
Вот бы было хорошо, если бы он вообще ушел.
Ага, жди-жди.
гад-водила на девятке развозил по трассе взятки.
Но живут лишь на свои херувимы из ГАИ. Задержать!
Мы уже не знаем сами, что там празднует народ.
Прет в Буденовке Сусанин, конституцию несет. Ура!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».